Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. Чаму адхілены ад працы кіраўнік школы ў Печах знаходзіцца на працоўным месцы? Аб'яднаная грамадзянская партыя забараняе дэпутату Ганні Канапаскай стварыць уласны рух. Хто самы малады кіраўнік дзяржавы ў Еўропе? Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. 15 кастрычніка ў Аўстрыі прайшлі парламенцкія выбары. Першае месца на іх заняла кансерватыўная народная партыя. А яе лідар, 31-гадовы Себастьян Курц, імаверна стане наймаладзейшым кіраўніком дзяржавы ў Еўропе. Дагэтуль Курц займаў пасаду міністра замежных спраў Аўстрыі. На гэтай пасадзе ў 2015 годзе ён наведваў Беларусь, дзе сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Пра тое, чаму аўстрыйцы падтрымалі маладога палітыка і ці стане гэта тэндэнцыя ў Еўропе, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
Без пяти хвілін канцлер Аўстрыі 31-гадовы Себастьян Курц будзе самым маладым сярод іншых маладых еўрапейскіх кіраўнікоў. Лідар народнай партыі Аўстрыі Себастьян Курц ужо пабіў адзін узроставы рэкорд, калі ў 27 гадоў стаў міністрам замежных спраў. Нядзельная перамога Курца працягнула нечаканы трэнд для еўрапейскай палітыкі. Новая генерацыя палітыкаў прыходзіць ва ўладу. Колішні прэм'ер Італіі Матэа Рэнцы мае 42 гады. Цяперашні прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон 39, пераможца парламенцкіх выбараў Аўстрыі Себастьян Курц 31 год. Кіраўнік народнай партыі хутка пазмагаецца за тое, каб стаць канцлерам краіны. У інтэрнэце прыход такіх маладых лідараў ужо акрэслілі макронаманіі, якая не абмінула, як бачым, і Аўстрыю. Чаму тэндэнцыя палітыкаў новай генерацыі хапіла заходні свет, пытаемся ў палітолага Алеся Лагвінца.
Мы ведаем, што ў іншых краінах таксама ёсць прыклады таго, што да ўлады прыходзяць маладзейшыя палітыкі. Можна тут згадаць і Дэвіда Кэмерона, можна згадаць у свой час Барака Абаму, зараз можна згадаць Эммануэля Макрона і Францыі альбо Джастіна Трудо з Канады. То бок ёсць чаканні людзей на тое, што будуць змены. Гэта паказвае пэўную незадаволенасць сённяшняй сітуацыяй і паказвае таксама, што адбываецца пэўны натуральны працэс замены лідараў. Можа быць, большыя чаканні звязаныя з узростам, што маладзейшы палітык больш ужо будзе праводзіць сваю палітыку.
Але гэта не ўсе маладыя твары еўрапейскіх лідараў. 39-гадовы Владзімір Гройсман з'яўляецца наймаладзейшым прэм'ерам у гісторыі Украіны, выбраны парламентам у красавіку 2016 года. Юры Ратас мае 38 гадоў, у лістападзе 2016-га быў абраны прэм'ерам Эстоніі. Ён з'яўляецца кіраўніком партыі «Цэнтр». Македонскі прэм'ер Эміль Дмітрыеў таксама мае 38 гадоў, прыйшоў да ўлады ў 2016-м пасля акцыяў пратэсту. У 28 гадоў Ванеса Дамбросія была выбрана парламентам Сан-Марына на паўгода на пасаду капітана рэгента. Гэтую функцыю займала разам з іншай жанчынай Міма Заволі. Такім чынам Дамбросія стала самым малодшым кіраўніком свету. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда мае 45 гадоў, а стаў прэзідэнтам у 43. Хаця гэтым не пабіў рэкорду Аляксандра Лукашэнкі. У далёкім 1994 годзе кіраўніку Беларусі было 39, а зараз ён удвая старэйшы за Курца. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пяць службовых асобаў з вайсковай часткі, дзе загінуў салдат Аляксандр Коржыч, адхілены ад працы. Яшчэ 4 чалавекі звольненыя. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэс-сакратар Міністэрства абароны Уладзімір Макараў. Пры гэтым, як стала вядома Еўрарадыё, некаторыя вайскоўцы, якіх адхілілі ад працы, усё яшчэ знаходзяцца на працоўных месцах. Што яны там робяць і чаму не падпарадкоўваюцца загаду кіраўніцтва, даведаемся ад Іллі Маліноўскага.
Прэс-служба Міністэрства абароны паведаміла, што ў вайсковай часці, дзе загінуў салдат Александр Кожыч, адхілены ад працы 5 службовых асобаў, яшчэ 4 чалавекі звольненыя. Гаворыць начальнік управлення інфармацыі Міністэрства абароны Владзімір Макараў.
В том числе командир соответствующей воинской части, где проходил службу данный военнослужащий. Пока вот таким образом. Речь идет о том, что это кроме следственных действий, окончательная правовая оценка будет дана по результатам следственных действий, которые проводит Следственный комитет. Соответственно, здесь может быть и уголовное преследование, много чего еще. Что касается, вот, что в компетенции военного ведомства, то меры принимаются, исходя из того, что каждый командир отвечает за поддержание уставного порядка.
Інших покараных Владимир Макаров назвать адмовился, меркуючи по сайте Министерства обороны, где есть особная сторонка 72-го объединенного навучального центра у Печах, ни один из 5 керовников навучального центра не изменился. Там же керовником 3-й гвардейской школы позначены подполковник Александр Чарнов. Про его отхиление от працы на сайте так само ничего не написано. Еврорадио попробовала связаться с командиром и, на диво, он оказался на працовном месте.
Вся информация официальная в средствах массовой СМИ, поэтому я комментировать ничего не смогу.
Александр Петрович, было сказано, что возглавляющий школу отстранен. Я так понимаю, что вы возглавляете 3-ю гвардейскую школу. Отстранены вы.
До конца разбирательства, а потом будет принято решение.
Але што робіць на працы, чаму адказвае па працоўным нумары часова адхілены кіраўнік 3-й гвардзейскай школы 72-го аб'яднанага навучальнага цэнтра ў Печах, ён паведаміць адмовіўся. Нагадаем, Александр Коржыча знайшлі павешаным 3-га кастрычніка ў вайсковай часці пад Барысавым, дзе ён праходзіў тэрміновую службу. Паводле першапачатковай афіцыйнай версіі, ён здзейсніў суіцыд. Па факце гібелі салдата была распачатая крымінальная справа. Затрыманы прапаршчык і 2 сяржанты той вайсковай часткі. Гэты выпадак вельмі нагадвае гісторыю смерці Артёма Бастюка, якога знайшлі павешаным 31 сакавіка 17 года. Пра суткі пасля таго, як ён у прысутнасці бацькоў і афіцэраў часці назваў прозвішчы дзядоў, якія здзекваліся са сваіх падначаленых. Неўзабаве пасля смерці Бастюка следчы камітэт завёў справу па факце нестатутных адносінаў. Расследаванне цягнулася больш за паўгода, але ў выніку 12 кастрычніка бацькі салдата атрымалі пастанову аб спыненні справы за адсутнасцю грамадска-небяспечнага дзеяння, прадугледжанага крымінальным законадаўствам. Але на хвалі грамадскага абурэння 16 кастрычніка следчы камітэт узнавіў справу па факце яго смерці. Распавядае Еўрарадыё Таццяна Антонаўна, мама Артёма Бастюка.
Это правда, да. Мы только после обеда собрались адвокат уже подавать со следователем, и тот сказал, что возобновили уголовное дело, прекратили о прекращении.
У гэты ж дзень стало вядома, што трое салдат тэрміновай службы з вучэбнага цэнтра ў Печах, у якім служыў Александр Коржыч, цяпер праходзяць лячэнне ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры псіхічнага здароўя ў Навінках. Адзін з іх пасля спробы суіцыду. Пра гэта са спасылкай на сваякоў салдата афіцыйнага прадстаўніка Мінабароны Уладзіміра Макарова напісаў Тутбай. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства абароны пацвердзіла смерць яшчэ аднаго салдата. Гаворка ідзе пра Геннадзя Сарокіна, які служыў у вайсковай часці ў Брэсцкай вобласці. У каментары Еўрарадыё прэс-сакратар Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў заявіў, што ніякага крыміналу смерці хлопца не было. Пры гэтым прычына смерці хлопца пакуль не агучваецца. Акрамя таго, у панядзелак следчы камітэт аднавіў веснавую справу пра дзедаўшчыну ў часці пад Барысавам. Там у сакавіку знайшлі павешаным 25-гадовага салдата Артёма Бастюка. Пра тое, чаму так небяспечна служыць у беларускім войску і ці патрэбны ў нашай краіне усеагульны прызыў, у эфіры Еўрарадыё абмяркуюць першы намеснік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч і рэжысёр Уладзімір Максімкаў. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітер Лукашук. Нашы сённяшнія госці гэта першы намеснік старшыні партыі ліберальна-дэмакратычнай Алег Гайдукевіч і рэжысёр, прадзюсар, шоўмен Уладзімір Максімкаў. Гаворым пра войска. Ну, зараз нас пачнуць троліць, калі я адразу не запытаюся, бо будуць казаць, як можна разважаць пра армію, калі ў арміі не служыў. Вось вы, спадар Алег, былі ў арміі?
18 лет я служил в МВД, поэтому знаю, что такое армия не понаслышке. Жил в казарме 2 года, то есть могу сказать, что служил. И второе, я с военной семьи. Дед у меня военный, прадед военный, отец военный. Я вырос в военном городке и 18 лет посвятил службе в силовых структурах. Поэтому что такое армия, могу говорить, значит.
Владимир.
Примерно такая же история, только у меня стаж, наверное, больше. У меня отец кадровый военный, вышел в отставку в чине полковника, и я в армии, на самом деле, как вот родился в военном городке, так и до, соответственно, до поступления в ВУЗ. Все время, фактически, все время в армии.
Нагодой для нашей сегодняшней встречи стала трагедия, якая здарылася у Печах. Отповедно, можно, конечно, поразважать про эту трагедию, что до ее привело, але сама эта ситуация узняла шмат размов на тему, а ти варто исти служить у такую армию. Одни стоять на старых, давних, вядомых с советских часов принципах, что, ну, коротко, коли сказать, не служил ни мужик. Другие кажуць, што прычым тут гэта, як можна служыць і адправляць там сына свайго ў войска, дзе яго, адкуль яго могуць прывесці ў труне, прычым тут няма зараз баявых дзеянняў, няма Афганістана ці яшчэ чаго-небудзь іншага, нашы войскі нідзе не ўдзейнічаюць у гарачых кропках. Спадар Олег, дайце вот сразу сходу, вот вы якога прынцыпа прытрымліваецеся?
Я считаю, что служить надо. Я считаю, что действительно армия дает много хорошего. Беларусь придет к профессиональной армии. Но это путь. Нельзя заниматься популизмом, что вот мы сейчас должны сказать, что завтра белорусская армия станет профессиональной. Но это то, к чему надо стремиться. Потому что в конечном итоге я уверен, что мы придем к профессиональной армии. Почему? Потому что в современном мире, когда в том числе и подготовка к гибридным войнам, значит, в том числе и современный характер ведения войны, он требует наличия профессиональной армии. Но полностью освободить население наших граждан от военной подготовки тоже нельзя. Я думаю, что просто будет это немножко по-другому. Мы придем к чему? Что это будут короткие курсы территориальной самообороны, например, месяц-два, значит, может быть, три, может быть, четыре, может быть, меньше, может, больше. То есть, потихоньку будет вот это идти. Но мы не должны из-за вот этих случаев говорить о том, что вся армия плохая. Вот еще о чем бы хотел сказать. Дело в том, что есть же положительные примеры воинских частей и положительные примеры, когда люди молодые, отслужившие в армии, гордятся этим и получили в жизни прекрасный урок. Я приду пример. Марина Горка, я приду ВЧ-32-14, я приду другие спецназ, десантники наши. Вы посмотрите, съездите туда. Я был там, я посещал воинские части, я общался с этими ребятами, я общался с командирами с этих воинских частей. Я сам вырос в воинской части. Я видел атмосферу, и все зависит от командира. И многие молодые люди благодарны, что они отследили в армии. Но, отвечая конкретно на ваш вопрос, я считаю, на сегодняшний день надо служить, надо сделать так, чтобы никогда таких случаев не происходило. Заслуга того, что поднялась такая волна общенародная в стране, в первую очередь родственников и журналистов, им надо сказать спасибо. Не политикам, не общественным деятелям, не чиновникам тем более, которые ни черта не делали. Это журналисты, это родственники, которые не побоялись, а журналисты подхватили и подняли вот эту народную волну.
Конкретное питание. Я ведаю, что у вас дочка, але вот у вас сын. Завтра ему идти отрымливать повестку. Стоит выбор. Грубо говоря, откосить, типа идти. Вы за який выбор?
Отказываю откровенно и честно. Отправлю в армию, но прослежу, куда он пойдет, какую воинскую часть. Вот в чем проблема. Я буду смотреть и знать, какая воинская часть хорошая изучать, а какая плохая. В печи бы он у меня, конечно, служить не пошел.
Потому что слава, можно вырашить.
Потому что вот этот разговор о этих печах, они, по-моему, с советских времен идут. Вот сейчас поднялась когда волна в интернете, мы читаем, что об этом говорили и в советское время, об этой воинской части, и в независимой Беларуси, и, к сожалению, так и не разобрались за все время с этой воинской частью. Но с другой стороны, про наши воинские части, где готовят десантников, ВДВ, значит, где готовят спецназ, до сих пор идут только хорошие. В советские времена туда лучшие командиры назначались, и сейчас. То же самое ПВО. То есть, есть положительные примеры воинских частей. И я бы проследил, куда мой сын. И вот, к сожалению, это правда в чем. Не все ж так могут. Не все могут это решить. И это такого бы не
должно. Владимир, а ваш отказ на это питание. Вот ваш сын, там племянник ваш, те еще близкие свояк, отрымливая повестку, ваша парада ему?
Очень сложный вопрос. Я с большинством тезисов соглашусь с собеседником, потому что, разумеется, мне кажется, это правильный контракт на армию. Разумеется, профессиональная армия, она в современных условиях гораздо эффективнее. А что касается вот этого призыва, он сейчас есть, он сохранится, никуда не денется. Но речь идет вот о чем. Конечно, да, призыв, ну, законы надо исполнять. Это как будто бы это высечено везде, на всех, так сказать, скрижалях истории. Но есть множество «но» в этом смысле. Я бы уже сейчас, при переходе контракт на армию, уже сейчас перестал бы заниматься призывом, ну, таким всеобщим. Уже сейчас все-таки армия – это физическая подготовка у человека должна быть, моральные какие-то волевые качества у него должны быть. Как в вузы по специальностям отбирают людей, так и в армию, в принципе, надо отбирать. То есть не надо брать в армию откровенных ботанов, ну, назовем назовем это так. Пусть они математикой занимаются, даже эти полтора или два года. Они гораздо больше пользы принесут, чем они будут мучиться, извините, совершенно мучиться, потому что не готовы ни морально, ни физически, ни с воспитательной точки зрения. Все-таки армия – дело по-настоящему мужское, в том смысле, а я имею в виду в физиологическом смысле. Нужно быть крепким нервами и телом. Вот таких людей сейчас пока еще будут брать в армию. Остальное потихоньку будет seek help.
Али, вы все-таки не отказали на мое питание. Вот ваш племянник, сын там, ти свояк, ну, близится его, там, сказать, отрывание повестки.
Хорошо.
Вы маете
машину. Хорошо, я скажу честно.
Мы не кажем про нарушение закона.
Окей, я говорю честно. Я законопослушный гражданин. Если бы это коснулось моего сына, он бы пошел в армию, но я бы снабдил его большим количеством советов, каким образом внутри в армии откосить от большого количества тяжелых, напряженных будней. То есть это, например, творческие профессии, это музыкальные роты, это рисование агитплакатов и так далее. Есть масса маленьких хитростей, где можно тоже применить как бы свои способности, чтобы получить поменьше, ну, условно, рытья окопов. Я в кавычках говорю, потому что это просто образ. И в этом смысле, да, в армию идти надо, но совершенно не обязательно получать вот этот весь фарш, особенно в неблагополучных частях.
Вот мы, вы затронули тему того, какие люди зараз идут у войска, что не мам уже быть такого отбору, який потребен. До прикладу, я читаю, после весеннего призыву военным ведомством было выявлено, что 3,5% солдат находились на улику у психиатра. То есть вот перед тем, как их забрали у войска, они были на улику. Отповедно, какая атмосфера может быть, вот, коли побольше такие люди.
3,5% имеется?
Да, 3,5%.
Серьезные проценты. В общем, армия-то, опять, в отличие от гражданского вуза, армия – это еще и автоматы, патроны. Ну, опять в кавычках, в смысле, что там могут возникать самые странные истории. Мы оба были в детстве в армии, мы были пацанами, я думаю, и вы так, точно так же, как и мы в свое время столько набаловались, столько было, хотя и отец у меня командир части был, тем не менее, бесконтрольно там взрыв пакета взрывали, пальцы повредили многие дети. А это дети всего лишь. А что такое взрослый человек с оружием в руках?
Но тут еще один вопрос есть. Я бы к этой цифрам тоже относился осторожно, как и к числу привлеченных к административной и уголовной ответственности. К сожалению, у нас такое законодательство, что каждый второй в стране стоит на каком-то учете и привлечен к какой-то ответственности. То ли к административной, то ли к уголовной.
Не спорю.
И мы об этом постоянно, кстати, и в МВД об этом говорили, что законодательство надо менять. Потому что у нас получается так, что когда отбираешь кандидатов на службу, а он был должен быть предельно чистый. Благодаря тому, что каждый второй привлечен, не получается найти этого предельно чистого. Я думаю, что с постановкой на учет по психиатрическим вот этим вопросам такая же ситуация. Не, надо разбираться в каждом конкретном случае причину, но, безусловно, относиться к этому надо серьезно, потому что там, где есть оружие, там, где есть патроны, и второе – это коллектив. Значит, вообще, я вам скажу, что дает служба в армии, в силовых структурах – это умение общаться в коллективе, в замкнутом, значит, умение общаться в строгой иерархии, которая выстроена. Например, мне лично намного дала, потому что ты, когда приходишь туда, в этот коллектив, там абсолютно не важно, кто ты. Абсолютно не важно, с какого ты пришел социального статуса, там важно, что ты себя представляешь как человек, как личность, и не каждый может там приспособиться. И очень важно, кто непосредственный командир. Это должен быть психолог, потому что к тебе пришли дети. Что такое ребенок 18-20 лет? Ну, давайте скажем правду. Это ребенок еще. Это взрослый ребенок, у которого еще эмоции, у которого еще какие-то гормоны играют, у которого, значит, непонятно, что
гормоны
происходит.
В голове.
И, значит, что он хочет? Что мы хотели 18 лет? Ну, давайте не будем рассказывать. Я согласен, есть гении, там, которые 18 лет думали о будущем страны, не спорю. Я 18 лет думал о девочках, значит, думал о хорошей учебе, значит, потому что меня так воспитывали, и думал о том, как хорошо провести время 18 лет, как и все молодые люди. Это нормально, когда мне говорят, почему в 18 лет студент не интересуется политикой. Да хорошо, что он не интересуется политикой. Студент должен интересоваться женщинами, девушками и хорошо учиться. А политикой должен интересоваться потом.
Вот так само, да, речи, такая, ну, как бы информация. На лечении у новинках зараз находятся 3 человеки, солдаты. У тым лику молодый человек, который напередодні гибели военнослужащего Александра Коржича спробовал здійснить самогубство. Но гэтую спробу как бы спынили офицеры, але сам факт. Вот все ж таки, вы кажете про коллектив, али вот это вот дедовщина, вам
значит,
доводилось?
Скажу так, вот про этот случай конкретно в новинках. Не верю, значит, я считаю, что это попытка уйти от уголовной ответственности. Я не верю, как они вдруг резко заболели и легли на лечение в новинке. Значит, на сегодняшний день вот этот случай, про него нельзя сейчас не говорить, про него говорит вся страна, и мы наш разговор и строим в контексте этого случая. Этот случай возмутителен, не просто возмутителен, это просто кошмар. И то, что сейчас Следственный комитет уже обнародовал, и вы знаете об этом, когда уже дали показания о том, что собирали деньги, но, извините меня, там привлекать к уголовной ответственности надо ни одного, ни два, ни три человека. И меня сейчас интересует, чтобы все это не закончилось на сержанте. Вина замполита есть? Как минимум халатность. Ты непосредственно в должностных обязанностях, у тебя написано, что ты отвечаешь за моральный климат в коллективе. Когда мне говорят, вы знаете, он не мог все видеть, хороший командир, я был командиром подразделения, у меня в подчинении было более 1000 человек. Ко мне постоянно приходили родственники на прием. Я буду говорить о том, что знаю я. Жены, жена приходила, даже я разбирался со случаями, она говорит, вы знаете, дома не ночуют, говорит, что на дежурстве. Разные вещи бывают, говорит, в коллективе проблемы. И я в каждый случай вникал. Почему? Потому что если упустишь, будут проблемы в коллективе, там пьянство, еще какие-то вещи. И здесь надо привлекать всех к уголовной ответственности, всех. Значит, я верю, что Следственный комитет сейчас очень жестко будет поступать, президент поставил дело на контроль, министр обороны поставил дело на контроль. Посмотрим, чем это все закончится, будем отслеживать. Мы, как парламентская партия в Совете Республики, входим в комиссию по национальной безопасности, мы это дело тоже так не оставим. И самое главное про новинки, не верю. Значит, эти люди должны быть с новинок, я думаю, что закончится это обследование, и в тюрьму, в СИЗО. Их место в следственном изоляторе, если будет доказана вина, а не в новинках.
Почекаем, поглядим, чем все скончится. Ці сапраўды, вот, як каже спадар Олег, покарають якого-нибудь сержанта, на гэтым що спыніцца, ці дойдуть да сапраўды адказных і сапраўды виновных людей. У нас у гостях были перший намеснік ліберально-демократичної партии Олег Гайдукевич і продюсер, режисер Владимир Максимков. З вами працював Змітер Лукашук.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Ганна Конопатская порушила статут объединенной громадянской партии. Про это на официальном сайте организации заявил политсовет АГП. Нагадаем, 9 кастрышника сябра объединенной громадянской партии депутатка палаты представников Ганна Конопатская заявила, что она планует створить новый рух под назвой «Наперед Беларусь». У им политик собирается объединять людей, которые хотят перемен Украине, але не жадают связываться с политическими структурами. У свою чергу старшиня АГП Анатолий Лебедько запевнил, что Конопатская не будет створать никакого руху. Про то, что ж отбывается у оппозиционной организации, высветлял Змитер Лукашук.
Рашэнне депутата парламента і сябры АГП Ганны Канапацкай ствараць свой грамадскі рух «Наперад Беларусь» перарасло ў сапраўдны палітычны скандал. Сваё рашэнне Канапацкая агучвае 9 кастрычніка, а праз 4 дні партыя, сябрам якой з'яўляецца депутат, рэагуе. Палітсавет АГП заяўляе, што ініцыятывы Ганны Канапацкай парушае статут партыі. Але ці сапраўды Ганна Канапацкая выступіла з ідэяй стварэння грамадскага руху без партыйнага на тое дазволу. У эфіры Еўрарадыё яна сцвярджала, што партыйнае кіраўніцтва было не толькі ў курсе, але і не супраць яе ініцыятывы. Дзе праўда? Лідар АГП Анатолія Бецька упэўнівае, што нічога пра задуму Канапацкай не ведаў.
У нас ішла размова, якім чынам далучаць новых людзей. І мы тут, наадварот, вельмі самі заангажаваны і зацікаўлены. І калі пішла размова пра вот некую такую пляцоўку, там, кампанію, там, ініцыятыву, мы б не просто падтрымалі, мы б зрабілі ўсё максімальна, каб яе падтрымаць у гэтым. Але, ну, напісана тое, што напісана. Заявка была на стварэнне палітычнай арганізацыі, там, са штабамі, з каардынатарамі. І, ну, у нас просто ёсць наша конституція, статут, якая не прадугледжвае присутнічаць одночасово двух політичних організацій, тим більше, що Ганна у нас ще і сябра або політради.
Читаем статут об'єднаної громадянської партії. Сябровство у АГП несумяшчальне сябровством у інших політичних партіях. Сябра АГП не може бути сябром громадських об'єднанняў, принципи і дійсність яких суперечить статутним метам і задачам партії. А теперь читаем заяву Ганны Конопатской, якую она опубликовала на своей сторонце у Фейсбуку. «Сёння я починаю республиканскую громадскую кампанію «Наперад Беларусь». Гэта принципово новый, палітычны рух у нашай краіне. Здавалася, праўда на баку лідара АГП Анатолія Лябецькі, але ў памочніка Ганны Канапацкай Дзяніса Ціханенкі іншыя аргументы. Найперш пра няведанне партыйным кіраўніцтвам планаў Канапацкай.
Эта ідэя была абсуждена 19 сентября во время еженедельных встреч Анны с представителями руководством партии и ее помощниками. То есть эта идея обсуждалась именно как личная инициатива Анны, что эта инициатива должна исходить от Анны Конопатской в первую очередь. Потому что люди обращаются к ней, верят ей, доверяют ей. Поэтому нет никакого смысла было выступать с этим от имени партии или коалиции. 2 октября, когда сессия началась, я ей все это рассказал. Естественно, мы это все с ней обсуждали. И уже как бы сам текст заявления, сама уже структурированная форма того, каким образом эта компания должна, как она должна быть выглядеть и работать, это уже обсуждалось, естественно, только с Анной. Потому что это ее инициатива должна была исходить от нее, и ей в первую очередь это было нужно решать, как она хочет это сделать. То есть с партией было обсуждение инициативы, с Анной окончательное согласование формата, как это будет и как это должно работать. И в понедельник это было запущено.
По словам Тихоненки, 7 кастрычника Ганна Конопатская попередила Анатолия Лябецьку, что уже 9 кастрычника запуская свою громадскую кампанию.
Ну, я насколько помню, Анатолий в это время что-то там писал у себя в планшете и, наверное, не придал ли значения чему-то. Он сказал да-да-да-да-да-да и как бы все. Ну, если человеку тема не интересна и он не понимает или не хочет в это вникать, ну, я ж не могу его заставлять, правильно? Ну, сказал человек, да, ну, хорошо, окей.
Тихоненко каже, статут так само не порушены, бо ни партию, ни нейкую громадскую кампанию Ганна Анатольевна не створила. А няма сябровства ў партыі, няма і парушэння статуту АГП. Анатоль Лябецька упэўнены, што даверлівасцю Ганны Канапацкай у гэтай сітуацыі скарысталіся нейкія людзі. Праўда, імён не называе. Дзяніс Ціханенка лічыць, калі б лідар АГП уважліва ставіўся да ініцыятыў партыйцаў, такога канфузу не атрымалася б. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Дитячий песенный конкурс «Евробашене-2018» пройдет у Беларуси. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новина сусветного шоу-бизу. Міжнародны дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне» ў 2018 годзе адбудзецца ў Беларусі. Такое рашэнне прыняў Еўрапейскі вяшчальны саюз, паведамляе прэс-служба Белтэлерадыёкампаніі. У адрозненні ад дарослага «Еўрабачання» краіну-гаспадыню дзіцячага конкурсу выбірае сам вяшчальны саюз. Шоу пройдзе ў Мінску ў лістападзе наступнага года. Арганізатарам і каардынатарам дзіцячага «Еўрабачання» 2018 будзе Белтэлерадыёкампанія, бо гэта адзіны ў нашай краіне сябар ЕВС. Беларусь уже становилась краиной господыней дитячего Евробачения. У нашей краине этот конкурс проходил у 2010 годе. У дитячем Евробачении Беларусь удельничает с часу его заснования с 2003 года. Первой белорусской удельницей была Ольга Сатюк, якая заняла 4 место. Двоечи белорусские спеваки выигрывали этот конкурс. У 2005 годе Ксения Ситник с песней «Мы разом», у 2007 Алексей Жигалкович с композицией «С сябрами». На финале дитячего Евробачения 2017, якое пройдет 26 листопада в Тбилиси, нашу краину представит Хелена Мираи с песней «Я самая». Каля Міноўг поделилась с выданием «Сан» подробязностями своего нового альбома. По словах артистки, на некоторые песни ее натхнило трохи разбитое сердце. Сам процесс працы спявачка назвала катарсичным. «Я поехала у Нэшвіл на 2 тыдні, и с гэтага атрымаўся альбом. Я и до гэтага шмат над им працавала, але Нэшвіл оказал на мяне великий уплыв. Песни вышли вельми оповядальные, у их есть сюжеты. Было вельми выдатно працавать трохи инакш», — отзначила Кайли. И она додала, что, не глядячи на сумную нотку, у целым пластинка атрымліваецца позитивной и жыццестваржальной. А первый сингл выйдет у студзені 2018 года. До того ж артистка збирается на гастроли. Помер ведомый российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов, добро ведомый белорусам по фильме «День радио». Ему было 47 годов. По передних даденных причиной стал одорванный тромб. Сябры, которые находились побач с Марьяновым, подчас смерти расповели подробязности того, что здарилось. Несчастье отбылось подчас отпочинку на летище у Лобным. Коли актер стратил притомность, сябры выкликали худкую, але потом вырешили, что сами довезут его до больницы и отменили выклик. По словах видовочцев, у больницы поскардились на загруженность бригад. Намагание сябров не имели плену. Дмитрий Марьянов помер по дороге в больницу, не приходячи в притомность. Так само один сябров актера поведомил, что у опошний час Марьянов лечился от алкоголизма. Свою первую киноролю Марьянов отримал у 14 годов. Это была головная роль у дитячем музычном фильме «Вышей веселки». Агулом он снялся в больше чем 80 фильмах. У 2016 году он отримал узнагороду Всероссийского Шушкинского кинофестивалю за лепшую мужчинскую роль другого плана за фильм «Норвег». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины для вас працавала информационная служба «Еврорадио». И я, Роман Устинов. Пашуемся на хвалях «Еврорадио».